Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. В палестинской автономии 26 июля состоится референдум о создании независимого государства. Российская партия «Яблоко» проводит структурные реформы. В Петербурге завершилась встреча министров финансов «Большой восьмерки». На Украине переговоры об оранжевой коалиции вновь зашли в тупик. 26 июля в палестинской автономии пройдет референдум о создании независимого палестинского государства рядом с Израилем. Указ об этом, подписанный главой автономии Махмудом Аббасом, был обнародован в субботу в городе Рамаллах на западном берегу Иордана. Хамас, возглавляющий правительство автономии, против референдума, который считает фактическим признанием Израиля. Глава парламентской фракции Хамас Мушир Аль-Масри назвал указ Аббаса объявлением о государственном перевороте и призвал бойкотировать голосование. По данным опросов, Махмуд Аббас может выиграть референдум. Таджикистан выразил России обеспокоенность в связи с недавним жестоким избиением таджикских студентов в Москве. Соответствующую ноту Министерство иностранных дел Таджикистана передало российскому послу в Душанбе Рамазану Абдулатипову. Ранее в субботу прокуратура Москвы предъявила обвинение сотруднику милиции, подозреваемому в избиении шестерых таджикских граждан в помещении общежития университета управления. В ходе расследования задержан еще один милиционер. В Подмосковье проходит 13-й съезд Российской демократической партии «Яблоко». Ее лидер Григорий Явлинский заявил, что его объединение демократических сил достигается путем создания фракций внутри «Яблока».
Сутью объединительной политики для нас является присоединение самых разных гражданских инициатив из самых разных гражданских направлений.
Сказал Григорий Явлинский. А вот что заявил заместитель председателя партии Сергей Иваненко.
Мы никогда, ни при каких обстоятельствах, не будем заключать никаких коалиционных соглашений, ни открытых, ни секретных, с нынешней партией власти и с президентом Путиным.
Иваненко назвал партнерами Владимира Рыжкова, Гарри Каспарова и Михаила Касьянова, но отверг их призывы создать новую партию. На съезде планируется утвердить создание в «Яблоке» 5 фракций «Зеленой России», «Солдатских матерей», «Правозащитной», «Молодежной» и «Тендерной», «Гендерной», «Женской». Название Российской демократической партии «Яблоко» дополнено словом «Объединенная». В Ножа-Юртовском районе Чечни, вблизи селения Центарой, в субботу в бою с маджахедами погибли двое военнослужащих. Четверо получили ранения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На окраине села Харсаной Шатойского района при ликвидации лагеря боевиков были ранены 2 милиционера и солдат. Убиты 2 маджахеда, еще один задержан. В селении Баранды местный житель погиб от взрыва артиллерийского снаряда, который хранился у него в доме. В Южной Осетии сохраняется напряженная обстановка. Накануне произошло столкновение между осетинскими милиционерами и грузинской полицией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Согласно версии осетинской стороны, около 60 грузинских спецназовцев блокировали село Авневи в Знаурском районе Южной Осетии и начали проверять проезжающие машины. Спецназовцы начали стрелять по подозрительным машинам. Осетинские милиционеры открыли огонь. В ходе перестрелки 4 человека получили огнестрельное ранение. Грузинская полиция все-таки арестовала жителя села Алана Базаева. МВД Грузии подтвердило эту информацию и сообщило, что задержанный Базаев подозревается в изготовлении фальшивых долларов, которые затем распространяются в Грузии и на Северном Кавказе. Командующий миротворческими силами генерал Марат Кулахметов заявил, что, цитирую, «операция, даже если она носила антикриминальный характер, была проведена в ненужное время и в ненужном месте». Конец цитаты. Осетинская сторона перекрыла все дороги в Южной Осетии с целью не допустить дальнейшего передвижения частей специального назначения МВД Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На Украине вновь приостановлены переговоры о создании парламентской коалиции между пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Как и сказала корреспонденту «Радио Свобода» пресс-секретарь «Нашей Украины» Татьяна Макриди, разногласия возникли в ходе обсуждения кандидатуры спикера. Социалисты не желают уступать этот пост пропрезидентскому блоку.
Радио «Свобода». Новости.
Министры финансов стран «Большой восьмерки» выразили опасения, что высокие цены на нефть могут помешать глобальному экономическому росту. Министр финансов России Алексей Кудрин в этой связи отметил резкий рост спроса на энергию.
Сейчас мы испытываем шок не производителей. У нас достаточно уверенно и стабильно росло предложение энергоносителей. Мы встретились с шоком потребления. Поэтому стабильность рынков и прогнозы потребления – это важнейшая ответственность потребителей энергии.
Сказал Алексей Кудрин. На заседании в Петербурге министры приняли совместное заявление о необходимости облегчить беднейшим странам доступ к источникам энергии. Вооруженное крыло движения «Хамас» объявило о прекращении перемирия с Израилем после того, как в результате израильского обстрела в секторе Газа погибли по меньшей мере 10 палестинцев, в том числе дети. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Министр обороны Израиля Амир Перец выразил глубокое сожаление в связи с гибелью невинных людей на пляже в секторе Газа и приказал начать расследование инцидента. Командующий Южным военным округом Йоав Галант утверждает, что ВМС Израиля не обстреливали эту территорию, но случайный залп не исключается. По его словам, мог случайно произойти взрыв палестинской бомбы или не разорвавшегося снаряда. Начальник генштаба Дан Халуц распорядился полностью прекратить обстрелы сектора Газа до выяснения обстоятельств. Армии было приказано максимально облегчить оказание помощи пострадавшим. Вместе с тем Халуц подчеркнул, что нынешняя тяжелая ситуация в секторе Газа – прямой результат действий террористов, обстреливающих израильскую территорию ракетами «Касам». Боевики «Хамас», объявившие накануне о прекращении перемирия с Израилем, уже утром в субботу выпустили по южным территориям страны не менее 6 ракет. Сведения о пострадавших не поступало. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также прослушать можете последний выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени.
В телевизоре Филипп Киркегоров, а после новости про то да про это, и вдруг показывают нам прокурора. Прокурор с утра дурная примета.
У микрофона Владимир Тольц. Вот уже неделю российские и зарубежные средства массовой информации заполнены разнообразными, противоречивыми и всякий раз неподтверждаемыми версиями причин отставки генерального прокурора России Владимира Устинова, добровольной и по собственной просьбе. Все согласны в том, что Устинов перестал на своем посту устраивать Путина. Многие говорят о том, что Генпрокуратура в последнее время проявила повышенную активность. Однако некоторые из них полагают, что руководство страны, возможно, недовольно тем, что Генпрокуратура вела борьбу с коррупцией, слишком запаздывала с так называемыми громкими делами, да и внутри этого грозного ведомства оказались прокуроры-взяточники. Это цитата. Еще одно мнение и еще одна цитата. Устинов мог лишиться своего поста из-за недостаточной популярности в обществе. И тут же сетование. Есть какие-то глубинные причины, которые мы не знаем, поскольку наша политическая элита закрыта. Геннадий Зюганов поделился своим ощущением, что Устинов работал со связанными руками и ногами и страдал от сознания невозможности сделать все, что мог. По мнению Геннадия Андреевича, последнее выступление Устинова в Думе было буквально криком души. Видимо, этот крик души не понравился наверху, и было принято решение о замене генерального прокурора. Конец цитаты. Ну а криком, отозвавшимся эхом в западных медиа, было заявление российского политолога Станислава Белковского, что отставка Устинова, цитирую, «это серьезный удар по политико-аппаратному клану Игоря Сечина». Владимир Устинов рассматривался Игорем Сечиным как возможный преемник Владимира Путина. Белковский не поясняет, на каких фактах выстроен этот тезис и почему, цитата, «Путин решился ослабить сечинский клан всего через 3 недели после резкого усиления этого клана». Он говорит просто и категорично, Устинов принесен в жертву Медведеву, и ему верят, его повторяют и цитируют, поскольку никто не знает ничего другого. Но вообще-то можно попытаться понять причину отставки Устинова, проследив хотя бы беглую историю отставок российских генпрокуроров, благо ведь ни первого и ни десятого снимают. Генпрокурорству в России без малого 3 века. Вот это мы и обсудим сегодня с доктором исторических наук Евгением Анисимовым из Петербурга, докторами юридических наук и профессорами Еленой Лукьяновой, она находится в Женеве, и завкафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора МГУ Константином Гуценко, а также с моим московским коллегой из «Новой газеты», старшиной гильдии судебных репортеров Леонидом Никитинским. Итак, должность генерального прокурора, поначалу она именовалась генерал-прокурор, существует уже 285 год. Этот институт пережил больше дюжины войн, несколько революций и пожаров и длинную череду правителей, императоров, глав кабинетов, генсеков и министров юстиции. По замыслу создателя должности, Петра I, ей надлежало уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах неправосудия, взяточничества и беззакония. Но с тех пор прошло почти 3 века. Многократно изменилась страна, система ее организации и управления, менялись законы, порядки, нравы, люди, наконец. Скажите, а генеральная прокуратура, ее функции, ее роль в обществе, ее зависимость от власти и закона, как за это время поменялись?
Я размышлял об существовании Генеральной прокуратуры, зная все обстоятельства нашей жизни. И хочу сказать, что в принципе это учреждение не было напрасно создано и зря существует. Дело в том, что в России с древних времен было распространено, например, такое понятие «опала», которое вообще трудно перевести, когда немотивированный гнев государя, каприз мог низринуть человека на самое дно. Это страна наша, которой бессудные расправы были нормой. Появился институт, в котором, да, государство должно было проявить себя как законную силу. Генеральная прокуратура, вообще прокуратура, институт прокуратуры стал элементом государства, но элементом, я бы так сказал, цивилизованным. То есть он должен был наблюдать, как соблюдаются законы, и поддерживать обвинения в суде и в различных судебных инстанциях на основании законов. Для России это колоссально много. И я скажу, что в целом, если говорить о длительном периоде, то институт этот себя в конечном счете оправдал.
Так отвечает мне историк Евгений Анисимов. К слову, первый российский генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский, которого Петр именовал оком государевым, в отличие от многих следующих генерал-прокуроров, был человеком на редкость некорыстолюбивым.
Он был по своему характеру действительно необыкновенный для чиновников человек. Он был решителен, не брал взяток и пользовался колоссальным доверием царя, пожалуй, один из редких чиновников. И до самого конца своей карьеры он не был никогда, так скажем, пойман.
И тем не менее, Ягужинский после смерти Петра был отставлен. Отправили послом в Польшу. Вот и сейчас говорят, что Устинова отправят за границу.
Судьба его была довольно печальна. Служебная карьера, он был низвергнут со своего места, потому что слишком остро критиковал. Ну, это я говорю так, в целом.
Преемники Ягужинского на генерал-прокурорском посту были к первым лицам куда более почтительны. К примеру, Александр Иванович Глебов, занимавший пост при императоре Петре Федоровиче, предложил даже воздвигнуть золотую статую своего благодетеля. Как немногие другие генерал-прокуроры, Глебов был удивительно политически активен. Большинство узаконений, того времени, в том числе и знаменитый манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству, и манифест об уничтожении тайной канцелярии, и указы о прекращении гонений на раскольников, о введении в России бумажных денег, и почти все поручения Сенату были написаны рукой Глебова и только подписаны Петром III. Но сгубило его вовсе не законотворчество и политическая активность, а занятие коммерцией и мздоимство. Вошедшая на престол Екатерина отправила Глебова в отставку. В ее правление генерал-прокурором стал князь Александр Алексеевич Вяземский. Современники недоумевали.
Никита Иванович Панин изволил долго разговаривать со мною о нынешнем генерал-прокуроре Вяземском и удивляется, как фортуна его в это место поставила. Упоминаемо тут было о разных случаях, которые могут оправдать сие удивление.
Да и позднее об этом генерал-прокуроре вспоминали с недоумением.
Скажут, что и при Екатерине видали людей с свинцовыми головами на важных государственных местах. Например, генерал-прокурор князь Вяземский, от которого по тогдашней организации управления империей все зависело. Согласен, все знали, что Вяземский был человек с осиновым рассудком. По каким уважениям, по каким расчетам Екатерина держала Вяземского на столь важном посту в государстве, угадать и объяснить трудно. Скажу, решительно невозможно.
Но что бы ни говорили о генерал-прокуроре Вяземском, он вместе с выдвинувшимся при нем начальником тайной канцелярии Степаном Шишковским, которого Пушкин именовал «домашним палачом кроткой Екатерины», успешно вершил наиболее важные политические дела. И автора знаменитого путешествия из Петербурга в Москву Радищева, и просветителя и издателя Новикова, и Емельяна Пугачева. Результатами государыня была довольна. А отставлен он был от должности редкий случай для российских генпрокуроров по болезни, действительной, а не мнимой. В царствовании сына Екатерины II Павла Петровича особой близостью к монарху и редкостной для российского чиновника нетерпимостью к подношениям прославился генерал-прокурор Петр Хрисанфович Обальянинов, известный в Петербурге своей несдержанностью, склонностью к матершине и необразованностью, позволявшей ему, по мнению современников, служить в лучшем случае батальонным. Он оказался жертвой общепризнаваемой за ним недостаточности ума. За 2 дня до убийства Павла I Обальянинов предупредил императора о готовящемся против него заговоре, не догадавшись, что об этом могут узнать связанные с престолонаследником Александром Павловичем заговорщики. В ночь цареубийства генерал-прокурор был арестован в своем доме, а через 5 дней указом нового царя Александра I Обальянинов был уволен со службы за болезнью. Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Наша тема сегодня – генпрокуроры. 285 лет назначений и отставок. За почти 3 века существования института прокуратуры в России сменилось около 50 генеральных прокуроров. Это были разные люди, умные и не очень, корыстолюбцы и нестяжатели, инициативники и чиновники, чего изволите. Но самостоятельных политических фигур, кроме разве недолгого генерал-прокурора Александра Керенского, не было. Все они оказывались прежде всего орудием реализации воли первого лица, будь то император, генсек или президент. Профессор Константин Гуценко, заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора юрфака МГУ, соглашается.
Зависимость, она была и есть, только формы изменились. Эти прокуроры то отдалялись от власти, то приближались к ней. Но неизменно, как и все чиновники, государственные служащие, в общем-то, генеральные прокуроры проводили волю тех властей, которые, так сказать, повелевали ими. В наше время то же самое. Если генерального прокурора назначает Совет Федерации по представлению, ну, вы сами понимаете, конечно же, он зависим. Зависим от высшего должностного лица в государстве.
А вот адвокат профессор Елена Лукьянова со мной не согласна.
Дело в том, что если речь идет о главной функции прокуратуры, как о контроле за точным и единообразным соблюдением закона, то в первую очередь надо смотреть на то, каков закон, а не о воле первого лица. Потому что закон уж, по крайней мере, в советские времена, это воля коллегиальная. И те прокуроры, о которых вы говорите, ну, по крайней мере, до 1936 года, у государства была откровенно выраженная функция диктатуры. Это было записано в Конституции и 18-го, и 24-го года. Функция диктатуры, функция подавления. И поэтому то, что они проводили эту волю, простите, но они исполняли закон, который был в государстве.
Просматривая генпрокурорские жизнеописания, приходишь к выводу, что отставляли этих творцов и исполнителей закона и воли первого лица, когда они становились неэффективны в этом качестве или требовались в другой должности. Так самый знаменитый советский генпрокурор Вышинский сменил Молотова на посту министра иностранных дел, когда Сталин заподозрил того в шпионаже. Первое лицо решало вопрос об отставке, когда приходило к мысли о несоответствии того или иного генпрокурора времени. Именно так Иосиф Виссарионович расстрелял Петра Красикова, руководившего репрессиями против церкви, и его преемника Ивана Акулова, заподозренного в преступной связи с казненными красными маршалами. По той же причине несоответствия Маленков и Хрущев сразу после ареста Берия турнули с должности из партии генпрокурора Петра Сафонова, а Ельцин последовательно Валентина Степанкова, признавшего его указ о роспуске парламента в 93-м антиконституционным, затем в 94-м Алексея Казанника, отказавшегося притормозить реализацию решения Думы, потом Алексея Ильюшенко за связь его с уголовным делом, ну и Юрия Скуратова, его нашумевшую историю все помнят, хотя подоплека ее до сих пор не прояснена однозначно. Давайте приглядимся к этим сравнительно недавним отставкам попристальнее. Слово старшине гильдии судебных репортеров Леониду Никитинскому.
Ну, начнем со Степанкова. Степанков был вынужден уйти со своего поста, поскольку был не согласен с указом Ельцина, знаменитым 1493 года. Но, с другой стороны, ну, ни один настоящий юрист не мог быть с ним согласен, поскольку это была революция, и это так и объявлялось, да, смена государственного строя. На его место занял Казанник. Я с ним был лично знаком, это очень милый был, очень интеллигентный человек, действительно хороший юрист, профессор. Что он сделал? С одной стороны, он поверил своим заместителям, которые еще из социалистической эпохи к нему пришли, а с другой стороны, он согласился, и опять же, не мог не согласиться, и выполнил решение Государственной Думы первого созыва о политической амнистии членам ГКЧП и, самое главное, участникам вот этого бунта 93-го года. Да? В результате он тоже был отстранен от своей должности.
Профессор-адвокат Елена Лукьянова отмечает.
Казанникова вообще странная судьба, ведь это именно тот человек, который уступил место Ельцину в Верховном Совете, который туда не попал. Ему не хватило места в Верховном Совете, и Казанник ему уступил его. А потом он же не выполнил приказа не выпускать из тюрьмы амнистирован. Так что, ну, бывают разные прокуроры.
Действительно, бывают разные. Следующим отставленным был Алексей Ильюшенко. Леонид Никитинский вспоминает.
Это был очень странный тип. Он был, скорее всего, выбран окружением Ельцина уже не по принципу действительно своей учености, там, юридичности, как Казанник, а по принципу уже верности. Это был такой верный пес Ельцина, но он взорвался в совершенно мелком коммерческом деле. Не знаю, может быть, у него были и более крупные дела, но попался он в деле «Балкартрейдинг». Это, в общем, такая, ну, средняя компания, какие-то там странные коррупционные истории. Все это ничем не кончилось, он посидел в Лефортово, но впоследствии, правда или нет, не знаю, но заболел туберкулезом там в тюрьме, и это дело сейчас как-то замято, так сказать, потихонечку он из информационного пространства Илюшенко ушел.
Илюшенко, так и не утвержденный на генпрокурорском посту, он был исполняющим обязанности, продержался в должности с марта 94 по октябрь 95. Следующим в кресле генпрокурора уселся доктор юридических наук профессор Юрий Ильич Скуратов, через некоторое время обративший на себя внимание своей несвойственной российским генпрокурорам самостоятельной активностью, которая могла иметь политические последствия.
Это был очень странный тип. Он был уже как бы настроен. Тут более важный есть аспект, но он требует отдельного разговора, что прокуратура вообще все время пытается взять больше власти, чем ей положено по Конституции, по теории разделения власти. И Скуратов тоже в этом направлении пытался действовать, но здесь с ним случилось вот что. С одной стороны, он пытался через Швейцарию подобраться к Павлу Павловичу Бородину, знаменитое дело Мобитекс. Там же светились еще дочки Ельцина, где-то, значит, игравшие до дефолта на бирже. Это вот с одной стороны. А с другой стороны, под Скуратовым сидели опять все те же самые замы. И особенно такой там был завхоз Генеральной прокуратуры Назир Хапсироков, который на него собирали всякие компроматы и так далее. Ну вот в такой позиции, с одной стороны, рискуя политически, а с другой подставляясь по всякой другой части, он, конечно, усидеть не мог, но там была очень хитрая история, я не буду лишний раз ее повторять, человеком похожим на Скуратова и прочее, прочее. Короче говоря, Скуратов тоже слетел.
А дальше уже в путинскую пору должность генпрокурора занял отставленный ныне Устинов.
Он появился как человек, выбранный, ну, прежде всего, по принципу верности, конечно. Он был всегда никакой. У него никаких заслуг ни перед кем не было. Значит, и для него этот пост был, ну, просто величайшим подарком. Он никогда не мог на такое надеяться с его уровнем, да. Это просто был такой цепной пес, который выполнял команды власти, когда это надо. За все время своего генпрокурорства он не позволил возбудить ни одного дела против власть имущих или приближенных к ним олигархов. То есть он абсолютно четко следовал воле Кремля без всяких отступлений. При нем система эта пошла в разнос полностью. Но это, опять же, отдельная тема. Надо рассказывать о том, что происходит не только в прокуратуре и в регионах в том числе, но и в милиции, и в судах. Это все одна большая тема, которая уведет нас далеко в сторону. Все крайне запущено, а снят он по причинам, о которых, на самом деле, здесь есть какие-то поводы, о которых мы можем только догадываться. И есть абсолютно понятная причина, которая заключается в том, что он просто взял слишком много власти, конечно. Он стал опасен, владея не только лично, но и через прокуроров в регионах, владея огромным количеством компромата. Но это просто слишком опасный человек. Если он допускал какое-то своеволие, я думаю, что президент давно хотел его убрать. Ну, а здесь какой-то повод появился, вот это и было сделано.
Замечу, все это личная версия Леонида Никитинского, хотя о генпрокурорстве Устинова многие высказываются весьма критически, отмечая его даже по нынешним временам выдающуюся зависимость от администрации президента. Профессор Елена Лукьянова.
Как адвокат, да, могу судить о тех делах, которые я провела. Поэтому, конечно, мнение у меня есть, в первую очередь, по делу Ходорковского. Это самое громкое и, наверное, самое позорное дело, которое останется. Но оно, в общем-то, похоже очень на дело ГКЧП, только там все-таки дело это развалили. А тут, ну, опять же, все согласуется с докладом Суркова, надо уничтожить олигархию.
Ну вот и Устинова черед пришел. Отставили в одночасье, даже не пояснив обществу за что. Получается, что генпрокурор вовсе и не око государева, как говорил Петр I, а так нечто вроде глазного протеза. Сняли, заменили, чтобы выглядеть получше. Все это я говорю доктору исторических наук Евгению Анисимову.
Если считать, что другой глаз здоровый, вполне возможно. Если же это вообще один глаз, тогда это, конечно, плохо.
А для меня основной вывод из сегодняшних разговоров. В отставках российских генпрокуроров важнее, может быть, не их причины, а механика принятия решений по этим вопросам на самом верху. Тема, которой мы не раз уже касались и к которой наверняка еще вернемся в программе «Разница во времени». Генпрокуроры, 285 лет, назначений и отставок. В передаче участвовали из Петербурга доктор исторических наук Евгений Анисимов, из Женевы профессора Елена Лукьянова и Константин Гуценко, из Москвы Леонид Никитинский. В исполнении автора прозвучали отрывки из песни Тимура Шаова «Наша борьба». Продюсеры Наталья Белова и Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В палестинской автономии пройдет референдум о создании независимого палестинского государства рядом с Израилем. Указ об этом был подписан главой автономии Махмудом Аббасом. Хамас, возглавляющий правительство автономии, против референдума, который считает фактическим признанием Израиля. Таджикистан выразил России обеспокоенность в связи с недавним жестоким избиением таджикских студентов в Москве. Соответствующую ноту Министерство иностранных дел Таджикистана передало российскому послу в Душанбе Рамазану Абдулатипову. В Подмосковье проходит 13-й съезд Российской демократической партии «Яблоко». Ее лидер Григорий Явлинский заявил, что объединение демократических сил достигается путем создания фракций внутри «Яблока». В Ножа-Юртовском и Шатойском районах Чечни в боях с маджахедами погибли двое военнослужащих, ранено 5 солдат и 2 милиционера. На Украине вновь приостановлены переговоры о создании парламентской коалиции между пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Министры финансов стран «Большой Восьмерки» на заседании в Петербурге выразили опасения, что высокие цены на нефть могут помешать глобальному экономическому росту. Министр обороны Израиля Амир Перец выразил главе палестинской автономии Махмуду Аббасу глубокое сожаление в связи с гибелью невинных людей в результате израильского обстрела побережья сектора Газа в пятницу. В ответ Хамас прервал перемирие с Израилем. Иран заявил, что подготовит собственное предложение по разрешению кризиса вокруг ядерной программы. Турция и Греция договорились о новых мерах доверия. В пакистанской провинции Северный Вазиристан от 15 до 20 боевиков были убиты в субботу.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». У нас есть один слушатель, который пишет нам каждый день. Один единственный такой слушатель. За ним идут несколько десятков человек, пишущих примерно раз в месяц, раз в полгода и раз в год. Ну, а ежедневно пишет один единственный, не буду называть его. Прочитаю из его последнего письма. Это не все письмо, а только часть. Семен Вульфович Рутштейн согласился со мной в том, что США отстаивают интересы своих граждан любой ценой для всего остального мира, что очень несправедливо по отношению ко всему миру, кроме США. Семен Вульфович Рутштейн согласился со мной в том, что запорожские казаки во многом напоминали современную организованную преступность. Перечитав Тараса Бульбу Гоголя, Семен Вульфович Рутштейн пришел к таким выводам. Запорожские казаки соскучились за войной. Тарас Бульба предложил гетману Запорожской Сечи атаковать Турцию, но гетман отказался атаковать Турцию, ссылаясь на договор о ненападении с Турцией. Тогда Тарас Бульба затеял интригу и сместил этого гетмана. Новый гетман тоже отказался атаковать Турцию. В этот момент в Запорожскую сечь прибыли люди, утверждавшие, что поляки бесчинствуют на украинской территории. Появился повод начать войну против Польши. Семен Вульфович рассказывал о бомжах в Канаде, что бомжей в Канаде бесплатно кормят для того, чтобы защитить общество от преступности, исходящей от голодных бомжей. Семен Вульфович Рудштейн говорит, что единственное спасение для человека – быть кому-то нужным. Рад за этого слушателя, что у него есть такой осведомленный и благомыслящий собеседник, и что они не только спорят, но и просто обмениваются знаниями и мнениями. Спор вообще, по-моему, не лучшее из занятий, а спорщик – это просто божье наказание. Письмо из Канады, написанное на английском языке, пришло по электронной почте. «Уважаемый господин Стреляный, я русский, 14 лет живу в США и Канаде, работаю в области высоких технологий, получаю больше 100 тысяч долларов в год. Я простой русский доктор физико-математических наук, ученик покойного академика Бреховских». Это выдающийся специалист по акустике, в частности, акустике океана. «Платят мне за работу по специальности, на которую всегда будет спрос, потому что, как известно, не бывает слишком много науки. Но дело не в этом. Не могли бы ли вы прокомментировать стихотворение Велимира Хлебникова, которое называется «Не шалить»?» Автор письма, господин Пальцев, молодец, он приложил это стихотворение, чтобы мне не пришлось вставать из-за компьютера и пробираться к книжной полке. «Эй, молодчики-купчики, ветерок в голове, в пугачевском тулупчике я иду по Москве. Не затем высока воля правды у нас в соболях-рысаках, чтоб катались, глумясь. Не затем у врага кровь лилась по дешевке, чтоб несли жемчуга руки каждой торговки» и так далее. Мне кажется, что именно это, к сожалению, происходит сейчас или вот-вот произойдет в России. Такими словами автор письма сопровождает это страшное стихотворение Хлебникова. Написано оно, между прочим, в 22-м году, в феврале, то есть ровно через год после того, как Ленин стал проводить новую экономическую политику, НЭП. Перед этим были 4 года военного коммунизма. Было запрещено все частное, упразднена торговля, и страна дошла до ручки. Чтобы не погибнуть, пришлось разрешить мелкую частную торговлю и кое-какое предпринимательство. Хозяйственная жизнь стала оживляться, появились первые «нэпманы», так начали называть тех частников, кому удалось выбиться из нищеты. Особенно злобствовали вчерашние герои гражданской войны. Им больше всех не терпелось опять пройтись по стране в пугачевском тулупчике, что они и сделали под водительством Сталина через 6 лет, и остановились только в 1991 году, в августе. В письме господина Пальцева выделены слова «не бывает слишком много науки». Где-то говорят «пусть лошадь думает, у нее голова большая», а где-то «не бывает слишком много науки». Конечно, происходящее сейчас в России нельзя назвать пугачевщиной, хотя Ходорковский, например, имеет полное право именно так расценить то, что сделали с ним, с его сотрудниками и с их компанией, и не иначе. Чистая пугачевщина. И результат соответствующий – падение темпов добычи нефти в России в 5 раз. О рядовых предпринимателях можно сказать, что они тоже жертвы пугачевщины, но не в таком прямом смысле. Для них пугачевщина – это сильное подчинение государству, чиновничеству. Власть не особенно вникает, какое перед нею предприятие – частное или государственное. Ей все равно, кого ставить по струнке – хозяина или директора. Но до такой степени, как при Гитлере в Германии, эта разновидность пугачевщины вряд ли дойдет. Тот частными предприятиями управлял, как Сталин, государственными. Письмо из Санкт-Петербурга, пишет женщина, которая побывала в родном городе после долгого отсутствия. Описывать это трудно, потому что частично это из области метафизики, когда что-то ощущается всей кожей и нервами. А ощущается уродство, исковерканность, и не только, к сожалению, власть имущих, но и народа в целом. Помните, что осталось после свержения дракона в пьесе Шварца? Уродливые души, измученные души, искалеченные души. Грязь и цинизм во всем, мат-перемат на улице. У девушек, от студенток до моделей и актрис, глаза проституток. Продать себя как можно дороже и побыстрей, пока не состарилась, до 25 лет. Услышать фразу типа «Ей очень повезло, у нее муж такой интересный человек, умный, интеллигентный, красивый» невозможно. Вместо этого «Ей очень повезло, у нее очень богатый муж». У мужчин, продолжает автор, или взгляд сытых бандитов, или сломанных, опустившихся людей. Спиваются очень многие. Агрессия в воздухе, постоянно ждешь удара. Переход от подобострастия к хамству мгновенный. В кафе. Может, вам оладушек поджарить? И тут же бросают вам на стол тухлый винегрет. А вечером персонал перепьется и затеет побоище с кровопролитием. Страшные проходные питерские дворы, грязные подъезды, вечно не работающие древние лифты, мрачное, полное нищих и воришек метро. Подруга, продолжается письмо, со свойственной всем учительницам категоричностью твердила, ты просто обладаешь способностью попадать в какие-то неприятные ситуации. И вот я всего этого не вижу совершенно. Пошли с нею в кафе. Живая музыка. На наших глазах базарная ссора между пианистом и его вокалисткой. Потом вдруг стали лопаться струны на рояле. Оказывается, их подпиливают официанты, ненавидящие пианиста. Никогда не забуду, как ходила на показательные выступления фигуристов. Дворец спорта большой, но открыта лишь пара дверей. Невольно вспоминаешь Ходынку. Конечно, не работают лифты. Забираясь на верхотуру пешком, протискиваешься по краю крутого обрыва к арене. Никаких перил. В финале появляется Плющенко, весь в белом, с распростертыми руками, катается под звуки остервенело звучащей песни «Встань с колен, Россия! На тебя все плюют, Россия! Пора проснуться, Россия! Очнись, Россия-мать!» Причем на словах «встань с колен» он эффектно падал на колени. Я было подумала, что не попал в ритм, но фраза повторялась, и каждый раз он падал на колени и взмахом рук помогал себе подняться. Народ вопил. То, что для этой слушательницы абракадабра, то для вопящего во дворце спорта народа ясно, как говорится, и понятно. Она и такие, как она, пожимают плечами. «Почему вы решили, что стоите на коленях и должны подняться?» — спрашивают они своих соотечественников. «Перед кем вы на коленях? С каких пор? Как вас угораздило опуститься? Что значит встать с колен?» Вразумительных ответов на эти вопросы дождаться невозможно, а, извините, по морде можно. Дать по морде за такой вопрос — это, собственно, и означает встать с колен, избить иностранца, обругать Америку, Украину, Грузию. Встать с колен — значит наброситься на других. Это все, по-моему, от уныния. Не получается жить как люди. Годы идут, а за окном все то же. Эти бедные селения — это скудная природа. Цель опять оказалась недостигнутой. А так хотелось достигнуть, ничего не делая, не меняясь, не набираясь терпения. Но так себе и сказать невозможно. Тогда ведь пришлось бы пенять только на себя. Читаю следующее письмо. «Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые россияне, поступите с телом вождя революции правильно с Владимиром Ильичем Лениным. Мировой революционер должен лежать у Московской стены в Кремле, где лежат его соратники, хранители советской власти. Как бы они ни руководили, советская власть была власть рабочих и крестьян. Ленин должен лежать рядом с ними. Человеческое тело из земли вышло в землю и превратится. Время делает свое дело, разрушает тело. А вместо натурального тела, продолжает автор, положите искусственное, в точности натурального. Мы, россияне, привыкли чувствовать, что Ленин с нами там, в Кремле. И не только мы, даже иностранцы идут смотреть на мирового вождя революции. Ведь только Ленин сумел сплотить рабочих и крестьян и даже некоторую интеллигенцию в одну коммунистическую партию и победить. Чтоб ни говорили в наше смутное время, но это было так. Уважаемые работники Радио Свобода, доведите до сведения наши предложения. Зачитайте в эфир наше письмо. Убедительно вас просим, россияне. Город Кохтла-Ярве». Писал, конечно, один и явно очень старый человек. но мы знаем, сколько не очень старых и даже молодых людей в России подписались бы под этим письмом. Не скажу, что много, не скажу, что мало, это ведь в данном случае оценочные слова. Для кого-то много, для кого-то мало. Я думаю не о том, много или мало, а о том, что этого количества хватает, чтобы оно очевидным образом сказывалось на состоянии страны. Каким именно образом, показано в предыдущем письме из Санкт-Петербурга. В письме же этого старика я перечитал два предложения. Во-первых, про тело. Оно хоть и тело вождя, а из земли вышло в землю и превратится. Как ни старался вождь сделать нас безбожниками, а когда доходит до тела, до мертвого тела, язык сбивается на писание, как мы слышали. Да и само предложение выставить на поклонение поддельные мощи, оно тоже идет из церковной древности. Старик считает, что для пользы дела можно и куклу использовать, ничего страшного. Я бы с удовольствием поговорил с ним на эту тему. Все ли должны знать, что мумия заменена куклой, или только избранные, такие как он? Ну, и об иностранцах интересно было прочитать, о том, что они тоже идут смотреть на мирового вождя революции. За границей нам не указ, и вообще с нею надо бы раз и навсегда разобраться, чтобы ей больше неповадно было существовать, но все-таки хочется, чтобы и она почитала нашего вождя, тогда нам как-то увереннее. «Мы какая-то заколдованная страна», — говорится в следующем письме. Чаще говорят «не заколдованная, а проклятая» или сильнее «богом проклятая», реже «богом забытая». «Я уже не верю», — продолжаю читать письмо, — «что нас заколдовали какие-то злые внешние силы, но и внутри страны не вижу таких всемогущих колдунов, а жить среди следствий, не зная причин, мне все труднее, Анатолий Иванович». Пишет господин Косыгин из Томска, однофамилец одного из советских премьер-министров. «Я тоже, господин Косыгин, не уверен, что знаю причины. Такой мы народ, — говорит этот самый народ. Слышу это выражение, сколько себя помню. Может, в нем и свернут ответ на вопрос о причине причин. Когда кто-нибудь говорит, тоскуя, почему мы не живем как люди, он подразумевает западных людей. Ключ, наверное, здесь». Россию населяют не вполне западные люди. Можно рассуждать, на сколько процентов они не западные. Если кто-то умудрится измерить эту величину, и она окажется равной 1%, тогда надо будет сказать, вот этот 1% и есть определяющий. Пылинка, которая тянет чашу вниз. Мысль о пылинке очень старая мысль. Это мысль об огромном значении мелочей повседневной жизни. На них обращали сугубое внимание самые первые русские исследователи, самые первые искатели ответов на ваш вопрос, господин Косыгин. Оставленная мухом невымытая чашка, вовремя непочиненный забор, не хватает вкуса к чистоте, к порядку, не хватает трудолюбия и прилежания, чувства собственного достоинства, уважения к личности, к собственности, не хватает законопослушности, способности устраивать общие дела. Сказанное об этом 200 лет назад можно повторить слово в слово и будет звучать, как сегодняшняя речь. Значит, есть, наверное, под небом Родины некая постоянная величина разгильдяйства. Остается неизменной и другая особенность. В русском языке есть хорошее слово «находка», но употребляют английское «ноу-хау» – «знаю как». Потому что все существенные для жизни находки Россия берет с Запада, век за веком. Это все не свое. И не потому ли плохо приживается? Машины хуже, постройки хуже, лекарства хуже. Потому что не выросло из родной почвы, из своих потребностей, из своей головы. Не своими руками были изготовлены первые образцы. Приходится не создавать, не творить, а перенимать, подражать, приспосабливаться, уживаться с бесконечным рядом чужих находок. А отказаться от чужого, чтобы зажить своим, как призывают староверы всех русских времен, вплоть до Солженицына, невозможно. Пришлось бы отказаться от гвоздей и пуговиц, от стекла и электричества, от математики и прочих наук, от промышленности. «Здравствуйте, Анатолий Иванович», — следующее письмо. «Недавно мне попался доклад нашего областного уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой». Это пишет господин Левчак из Екатеринбурга. доклад о нарушениях прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в изоляторах временного содержания органов внутренних дел Свердловской области. Ну и какие, вы думаете, там права нарушаются? Оказывается, в некоторых изоляторах временного содержания не дают постельного белья. Хуже того, газет не дают. Из 48 изоляторов временного содержания Свердловской области не имеется периодической печати в 8, а настольных игр в 9, пишет Мерзлякова. Ну, а о том, что сидельцев бьют и даже убивают, в докладе нет ни слова. Такое впечатление, что камеры проверяла Костелянша. На мой взгляд, пишет господин Левчак, разгадка очень проста. Ментовское начальство дало Мерзляковой какой-то свой отчет, и она перекатала оттуда все, что ей разрешили те же менты. Ну и кое-где добавила от себя, что где-то пол прогнил, где-то забор провалился. Как раз в то время, когда Мерзлякова клеила свой доклад, у нас проходил судебный процесс по делу о гибели Владимира Орлова, забитого насмерть сотрудниками изолятора в Екатеринбурге. Забили его за то, что он шумел, просил вызвать врача, мешал смотреть телевизор пьяному постовому милиционеру, приковали наручниками к решетке и забили. Он так кричал, продолжает господин Левчак, что его слышали на других этажах. А замначальника областного ГУВД полковник Недоростов пишет: «Факт причинения телесных повреждений Орлову не установлен». А теперь послушайте, какие дифирамбы поет казенная правозащитница Мерзлякова в своем докладе этому самому областному ГУВД. «Понимание в вопросах соблюдения прав и восстановления нарушенных прав и свобод человека с руководством ГУВД Свердловской области я находила всегда. Шустрые ребятишки из ее аппарата научились делать бизнес, не отходя от рабочего места», — говорится в письме. «Существует так называемый Союз правозащитных организаций Свердловской области, СПОСО. В ее уставе черным по белому записано «Содействие деятельности уполномоченного по правам человека». Руководит ею человек из аппарата Мерзляковой. Он же является и руководителем правозащитного проекта, финансируемого американцами. Через эту карманную организацию и конвертируют свои служебные полномочия в грантовские денежки чиновники Мерзляковой. Такой у нас, Анатолий Иванович, чиновничий бизнес. Александр Левчак, Екатеринбург. Вот, дорогие слушатели, наглядная сила документа. Одного предложения из справки госпожи Мерзляковой достаточно, чтобы понять, что это туфта. Говорят, как известно, двояко – туфта и тухта. Не знаю, какое слово предпочитает Мерзлякова, но то, что она настоящая уральская мастерица по сей части, несомненно. Обычному правозащитнику в голову не придет собирать и класть на бумагу эту цифирь, сколько газет дают зэкам Златоуста, сколько их товарищам по несчастью в Краснотурьинске, какой там процент обеспеченности постельным бельем. Это, пожалуй, пошлее, чем советский народный контроль. Правда, если бы госпожа Мерзлякова работала иначе, не по-советски, не по-комсомольски, то не продержалась бы на своем месте и одного дня. Тогда ей пришлось бы заниматься делом, то есть подрывом существующего строя изнутри. Такова природа недемократических измов, будь то социализм или путинизм. Они терпят только туфту. Письмо из Швеции. В здешнем городе Упсала, в сельскохозяйственном университете, некоторое время работал молодой ученый из Москвы. Он был арестован, но вскоре отпущен на свободу. На днях в местной газете опубликовали те сведения, которые он передавал в российское посольство о своих соотечественниках. Вот некоторые из них. Господин Н. неравнодушен к женскому полу. М. рубаха-парень, но себе на уме. Р. жадный, хобби рыбалка. К. не дурак, но никогда не откажется пропустить рюмку-другую, и т.д. и т.п. В шведском языке нет слова «стукач». Есть, представьте себе, такая страна, которая почти 300 лет не знает, что такое война, и, надеюсь, никогда не найдет и не введет в свой толковый словарь аналог нашего «стукача». Поэтому долго пришлось объяснять моим шведским коллегам, почему такая информация была нужна русским в их посольстве. У меня в душе не возникло никакой злобы, когда сообщили, что сначала русский был заподозрен в промышленном шпионаже. Этим занимаются многие страны. Но когда человек передает такого рода информацию о своих соотечественниках, то кроме стыда за свою страну, других чувств не возникает. С уважением, Людмила. Причем можно добавить к вашему письму, Людмила, ни этот стукач, ни его доносы совершенно не нужны российскому посольству и никому на свете. Посольские служащие тихонько плюются, читая их. Даже ГБшники, работающие под видом дипломатов. Но их заставляют вербовать стукачей, собирать их доносы, обобщать, составлять отчеты. В первые послесоветские годы при Ельцине этого было намного меньше. Одно время почти сошло на нет, потом опять начали гнать туфту. Чем меньше свободы и порядка, тем больше туфты. Один таежный житель прислал свои записки об окружающей действительности, как он ее видит и понимает. Местами это что-то среднее между стихами и прозой. Вот вернулся бизнесмен на родину, за границей побывал. На людей орет: «Я хозяин здесь, мне нужен порядок. Там, где я был, там есть порядок, не то, что у вас тут. Ну-ка, выйди вон, увольняйся». Дом щитовой возле березки с белою крышей стоит. Жил там когда-то один пастух-коз, потом он стал сварщик, потом новый русский и, наконец, министр в Прибалтике. Церковь построил с куполом, позолотой блестит над родной деревней. Теперь она не деревня, а село. В моде у новых русских раздавать свои обноски. Вон как приодели нашу Машу. Шуба, сапоги, какое платье, не узнать ее. Понтовитая, ох, российская душа. Зубов нет, здоровья нет, но хочет любви. Не старая я, говорит, всего 55 лет. Ах, эти российские 100 граммов. А этот продавал людям спиртягу, от него и сам умер в 40 лет. Вдове остались с люлькой старенький мотоцикл, 3 сотки земли, компьютер новый. Сама уже с другим, жизнь не стоит. Сгорел мужик, одни скажут: дым виноват, сырые дрова, другие — водка виновата. Кого подрежут, кого зарежут, кому-то дом втихаря подожгут, но сперва украдут занавески. Читаю дальше это письмо. Огород пора копать, они Богу молятся. Почти 100 лет ни огорода не копали, ни Богу не молились, а теперь огород по-прежнему не копают, а Богу молятся. И этот спит все время, кошелек зашит в трусах, печи нет, а мне все равно, матрасом накроется и храпит. В глухой деревне стащит мешок зерна или комбикорма, да бабке какой-нибудь загонит за пару бутылок самогона. Тоже бизнес. Труд здесь никогда не ценился и не будет цениться. А силы почему-то уже нету ни в руках, ни в ногах. Кто виноват? Американец? Чеченец? Еврей? Или хохол? Заберите нас всех за границу и научите хоть чему-то хорошему. На этом я останавливаю чтение записок этого талантливого и умного человека, таежного жителя, нашего постоянного слушателя. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма, автор передачи Анатолий Стреляный, наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18, корпус 1. Пражский адрес. «Радио Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Иран для нас источник серьезной озабоченности.
Следствие полагает, что Чехмахчан причастен к действиям организованной преступной группы.
Визенталь говорил, что разыскивает нацистских преступников во имя своих внуков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Процесс интеграции Турции в европейские структуры может занять не менее 15 лет.
Мы призываем подчиняться приказам спасателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».